Была поставлена масса интересных. Отстаем от расписания. Патри Палеска, которую предложена суду. Мы будем продолжать вопросы, которые должны были быть обсуждены раньше, а именно правило 39 временные меры. И Карина сначала осветит основные моменты, а затем мы ответим на вопросы. Коснусь основных фактов. Уже за последние два года мы централизовали работу по временным мерам на уровне секретариата. В частности, речь идет о группе из трех заместителей председателя этой секции. На сегодняшний день у нас было 166 временных мер или просто применение временных мер. Я поясню, почему число увеличилось. Число ветеранов жало 194. Они не касаются статьи 2.3 или ограниченных категорий статьи по статье 8 и небольшая группа по статье 9. Какие дела касаются внутренних мер? Их много по Крыму и Восточной Украине. Значительное число по выдаче в Кыргызстан и Узбекистан. Достаточно много по Судану, по выдаче или возвращению людей из Судана и Сомали, которые выдворяются из Италии. Есть дела, касающиеся торговли женщинами, и большое число, касающееся медицинского обслуживания в тюрьмах. Это статистика по внутренним мерам. И это отражены страны, где, по которым применено наибольшее число временных мер. Как видите, большинство дел, 39, выходят за общую категорию выдворения и выдачи. Они отнесены к прочим мерам по выдворению. Их 96, то, что касается районов конфликта между Россией и Украиной. Таковы принципы, основные данные по правилу 39. Вопросы, пожалуйста, сразу. Вопрос. Я хотел бы, может быть, задать вопрос. Пожалуйста. Подайте Димитрис, греческая группа греческих наблюдателей. Вы отметили в своем выступлении, что некоторые вопросы выходят за рамки. У нас были просьбы от коллег, и письма, которые получают, выходят иногда за рамки статьи 3, иногда включают статью 8. В частности, есть вопросы по выселению или насильственному выдворению цыган Рома. Мы хотели бы выяснить, может ли суд эпизодически применять эту процедуру в отдельных случаях насильственного выселения, или это вообще невозможно, судя по письмам поступающим из Украины. У нас было дело, касающееся цыгур, принявшихся несколько лет назад, которые были отклонены. Они были отклонены как не относящиеся к сфере компетенции суда. Мы хотели бы выяснить, в чем заключается позиция суда и какие дела являются относящимися и какие не относящимися к компетенции суда. Благодарю вас. Андрей, вы. Андрю Джемчевский, парламентская ассамблея. Я наблюдатель, благодарю за приглашение к работе. Мой быстрый вопрос касается Межамериканского суда по правам человека. Он применяет свои временные меры и делает это в ситуациях, выходящих за рамки выдворения или медицинского обслуживания. В качестве примера приведу ситуации, угрожающие жизни или целостности личности. В частности, Межамериканский суд защищал персонал газет от нападок, угрожавших жизни и здоровью. В какой мере Европейский суд по правам человека мог бы применять такие же промежуточные или временные меры по таким же категориям дел? Я высказываю чисто гипотетическое соображение. Еще вопрос по статье. Значит, вопрос по статье 8 и рамкам правила 39. Простого ответа нет. Вы правы. Оно применялось в отношении целого ряда случаев, касающихся выдворения из Франции, Болгарии или в отношении граждан Болгарии, которые неизвестны. Разумеется, не все дела, связанные с статьей 8, выходит за рамки. И простого ответа на это нет. В принципе, мы опираемся на прецеденты. Если у вас известно, если вам известны прецеденты, обязательно указывайте их в своих материалах заявления. Есть жалобы, касающиеся статьи 2, статьи 3, и они скорее будут относиться к компетенции суда. Что касается вопроса Андрея. Вполне возможно, что пока у нас на этапе подачи временных мер таких вариантов не было, никаких жалоб. В отношении России были случаи выдворения, и у нас был ведущий прецедент, когда суд принес решение по статье 46 и заявил российскому правительству, что те люди, которые таинственно исчезали, а затем внезапно появлялись в одной из центральноазиатских стран, возможно, требует защиты, и суд должен это учитывать. У нас был случай, касающийся семьи, когда семье угрожали. И это касалось защиты свидетелей. Это, по-моему, дело касающееся Венгрии. Оно попало в одну секции. И требовалась необходимая защита семьи. Суд дал сигнал о том, что семья должна получать защиту. Есть еще вопрос, пожалуйста. Вопрос, касающийся рамок. Я хочу подчеркнуть, что в принципе, или сверхлетенции, речь идет о статье 2 или 3, но у нас достаточно, вы правы, что есть жалобы, когда заявители говорят о крайних ситуациях, связанных с статьей 3, связанных с угрозой здоровью, частично парализованные были члены семьи, при этом почему-то не указывалось на статью 3. Многое, очень многое зависит от конкретных обстоятельств, которые нам сообщаются. Сейчас трудно пройти четкую грань между тем, что указали в вопросе. Пожалуйста, еще один вопрос. Нет, пожалуйста, это уже все сделано. Ваш вопрос совсем Лоренц. Международный центр защиты прав. Я не хочу критиковать, но хочу подчеркнуть очень значимую проблему, которая требует пояснения со стороны суда сразу же, чтобы понять, насколько серьезная ситуация. Случай Кей против России. Речь шла о досудебных задержаниях в Лефортово, которые считаются тюрьмой ФСБ. Человека избили, были явные признаки избиения на теле. Человеку угрожали, заявляя, что он не выживет. Отсюда вопрос, касается ли это правила 39 или, по крайней мере, 40 для подачи жалоб? Правительство обязано обеспечить медицинский контроль того, что произошло, и зафиксировать травмы. Другое дело, человека угрожали, и он выпрыгнул с шестого этажа и погиб. Никто по этим делам не начинал процесс. Человеку не предоставили возможности в срок подать жалобу. Сейчас уже вроде бы бесполезно, человек погиб. Я понимаю сложности, с которыми сталкивается суд, принимая решение, в каких конкретно случаях ситуация может привести к гибели. Но вспомню случай Магнитского. Его адвокат обращался с просьбой принять временные или неотложные меры. Даже в этих случаях суд не мог принять решение, обращаясь к правительству. Правительство заявляло, что он еще жив. Суд говорил, но он погибнет. Я понимаю, насколько трудно в такой ситуации принять решение, особенно когда человек еще жив. Я знаю, что суд по этому поводу беспокоится, но что конкретно можно сделать? Действительно. Ваш вопрос касается дачи своевременного сигнала и своевременного ответа на сигнал. Я признателен за понимание тех сложностей, с которыми сталкиваются наши судьи в таких случаях. Они есть такие сложности. Майкл. Я бы быстро прокомментировал, поскольку это привлекается с моментом, который поднял Эндрю. Такие случаи насыщены сложностями, и у заявителей большое время доказывания того, что с ними происходит. Мы не применяем правило 39 на системной основе в отношении тех, кому угрожает гибель. Представьте, что было бы, если бы судья имел право тут же реагировать, у нас бы появились сотни таких сигналов. Эндрю поставил вопрос по Межамериканскому суду по правам человека, где существует очень и очень сложная система международной защиты лиц, в отношении которых есть сообщение о том, что их жизнь находится под угрозой. Это совершенно иная система. У нас, кстати, в Европе была дискуссия, отчет, можно ли считать в такой ситуации, когда люди заявляют о том, что они будут жертвой гибельной для их жизни компании по преследованию. Что в таких ситуациях делать? Нельзя ли применить иную систему, которая включала бы действия комитета министров? Пока что, за исключением действительно исключительных ситуации, мы применяем какие-то общие меры или временные меры общего характера. Я предложила бы после обеда, когда будет опять же большая дискуссия, сохранять вопросы, на которые не было ответа, в частности, по информационным технологиям или автоматизации наших процессов ответа, а также по режиму принятия решений один судья или одна судья. Повторяющиеся дела – это крупнейшая группа дел, остающихся на столе суда даже после сокращения с начала года. Их примерно 10 тысяч. Суд постоянно прорабатывает предложения по методам регулирования ситуации с этими делами. И считаю, что и правительство должно сыграть в этом плане свою роль. Первым этапом могло бы стать передача повторяющихся дел в категорию требующих поиска ведущего прецедента. Если прецедентное решение есть и в нем четко сформулировано, что делать, то такие дела можно быстро переводить в категорию быстрого рассмотрения. Я бы предложил выступить Джону, поскольку он наладил некоторые рабочие процессы, процессы автоматизации, помогающие быстро переводить такие дела в нужном направлении принятия решений и последующей работы по решению. Мы эти дела стараемся максимально часто группировать. и передавать на рассмотрение. Если коммуникация началась, то мы стараемся принимать групповые решения, чтобы сохранить или сэкономить время и ресурсы. Это дела по неприключению исполнения решений, земельные дела, судебное задержание, нарушение прав голосования у заключенных, условий задержания. Это все приоритетные дела. Мы централизовали работу по таким делам с тем, чтобы важнейшие из них, когда человек содержится в бесчеловечных условиях, могли рассматриваться максимально оперативно. И мы должны посмотреть на итоги этой работы к началу следующего года. А что конкретно пока достигнуто? У нас было 47 тысяч на начало года. И сейчас уже их число начало сокращаться. Большинство этих дел, 90% дел, идут из 7 стран. Украина, Италия, Турция, Россия, Румыния, Сербия и Соединенное Королевство. Замыкают их тоже те же страны. Мы здесь сталкиваемся с проблемой отсутствия надлежащего варианта действий. Какие средства внутренней правовой защиты можно предложить, пока непонятно. И я бы предложил Джону сразу включиться в дискуссию. Правильно было сказано, что мы пытались максимально автоматизировать, рационализировать и повысить оперативность принятия решений по такой группе дел. Мы это уже начали и распространим на весь суд в течение следующего года. Это все, что я пока могу сказать. У нас есть вопросы, касающиеся режима работы по повторяющимся делам. Есть вопросы? У заявителей иногда складывается ощущение, что когда их дела попадают в эту категорию, не соблюдается установленная процедура. Направляется письмо. У меня были дела, по которым вынесли 4 решения, и должно быть 4 решения, но они по-прежнему находятся на стадии рассмотрения. Что же касается процедуры поиска устоявшейся практики, можно ли заявителю, не смущая суд, самому указать на прецедентное решение, касающееся его дела, не приводя суд, скажем так, в замешательство. Если я уверен, что ведущие прецеденты, если вы уверены, что есть ведущий прецедент, и что это поможет ускорить обработку, если оно недостаточно, не слишком сложное, например, не касается дискриминации или статьи 5, по которой пока не принято судом никаких решений, то тогда оно не попадает в процедуру ускорения, если оно не приоритетное. Об этом еще, я думаю, последовательно будет сказано.
If a case is admissible
по уголовному праву,
amongst the category of repetitive cases,
вы говорите о повторяющихся делах. Правильно я понял, что в решении есть, и нужно те решения, которые суд ранее сдавал по конкретному делу заявителя, и это как бы поможет. Или нет? Это возможно, если вы укажете. Но у нас есть своя стратегия работы по повторяющимся делам. Когда одна и та же жалоба в разных вариантах повторяется из дела в дело. Нужно либо найти пилотное решение, либо ведущий прецедент. И найти вариант, или устоявшийся вариант урегулирования таких дел. Если такой вариант найден, то мы предлагаем урегулировать дело сразу, без перехода к существу, рассмотрения по существу. Но если мы будем указывать, или если правительство не соглашается на урегулирование, что делать? Тогда обратная ситуация. Тогда заявитель может потребовать от государства односторонней декларации. И если государство отказывается от урегулирования, дружественного урегулирования, то должно быть принято решение. Но решение должно быть обосновано. Если есть прецедентная практика, и она устоялась, то должно быть принято соответствующее решение. Хочу пояснить. То, что мы сейчас говорим, это новые, недавно проработанные в суде инструменты. Эти инструменты связано с информационными технологиями и нацелены на ускорение работы по повторяющимся делам, когда достаточно четко есть прецедентная практика. Единственное, что мы должны понимать, это что эти инструменты используются лишь для коммуникации, для ссылки в процессе коммуникации. Когда же речь идет о судебном производстве, то не особых отличий по ходу суда к этой категории нет. Если молотарная сторона использует этот инструмент, и если есть другие соображения у суда относительно необходимости перехода к процессу решения вместо дружественного регулирования, то на этапе рассмотрения судьей могут возникать несколько вариантов действий. Так что тот инструмент, о котором говорим, это лишь средство экономии ресурсов и адвоката, и план юридической помощи по повторяющимся делам, о которых государство еще должно знает, как действовать. И это помогает и судьям, и адвокатам заниматься более сложными делами. Теперь я возвращаюсь к первому вопросу. Вы видели презентации сферы. Я так понимаю, ваш вопрос касался свободы религии, да? Да, я согласен с вами. Да, может быть, как установившаяся определенная практика в отношении государства-ответчика, но рабочие инструменты, которые
Well, there we are in the situation where it's not the only four cases in relation to the four cases. В отношении государства, а больше таких дел, и поэтому это вопрос более сложный. Спасибо. Про защитного центра. В отношении дел, которые рассматриваются в комитете, статья 28.1b, я проводил исследование по статье 6 дел на прошлой неделе, и там получается, что только было два постановления комитетом, хотя мы знаем, что масса таких дел, повторяющихся, по процессуальным вопросам, может быть, господин Хантер можно поможет в отношении ИКТ, информационных технологий, но я нашел только два дела за 14 год, которые поступили в комитет. Там было одно дело греческое по длительности судебной процедуры и австрийское дело Хайма 2. Но представляете, что там были десятки, которые были связаны с процедурой по 28.1b. Может, они где-то запрятаны в Хобарте? И еще один вопрос. Почему вот такие дела, как МСИС против Венгрии, дама, которая была конфискована компьютером, ноутбуком, почему это не было в критерии отсутствия значительного ущерба? Потому что все-таки это достаточно потерять ноутбук. Нет, в конце концов, она даже отказалась, чтобы ей их возвращали, потому что он устарел и так далее. Но это все-таки дело повторяющееся по длительности судебной процедуры в Венгрии. Но многих юрисдикций этот вопрос возникает длительность судебной процедуры. И я хотел бы спросить, вот это конкретно область повторяющихся дел, как это работает, и как комитет применяет вот эту статью 28.1.2. Я думаю, что это вопрос ресурсов суда.
Большинство
ресурсов палаты концентрируются на приоритетных делах. И переключение при фильтрации это вещь новая. Если говорить о Венгрии, то нет таких дел, повторюсь, что в Греции, Румынии, Украине сейчас. И даже если будет коммуникация, вы еще не видели судебное постановление. Но, наверное, вы найдете больше в 2015 году, я надеюсь. А если, конечно, комитет это примет, я согласился бы с Карен. Сейчас это идет на процессе разработки, и есть другие юрисдикции, вот в секции 4, в моей секции, где эти дела готовятся. И они должны рассматриваться, они коммуницированы, и они будут рассматриваться в комитетах. И еще один момент, который я хотел бы подчеркнуть. Я сказал о том, что многие из рабочих методов, которые вы видите сегодня, они все-таки были разработаны недавно. Вот я так понимаю, что через 2 года у нас будет заседание, и вот тогда уже можно будет подвести итог, как работают методы информационной технологии ИТ, какие были повторяющиеся дела, какие результаты, и основные выводы будут сделаны в отношении того, нашел ли суд ресурсы для рассмотрения сложных дел. Вот я думаю, на чем имеет смысл сосредоточиться. Да. Теперь по заявлениям. Сегодня был ряд вопросов в отношении того, как действует формуляр заявки или не работает, как говорили. Ну вот теперь у вас шанс обратиться к нашему гуру информационных технологий, господину Хантеру. Так что давайте задавайте вопросы. Я должен буду тогда повторить свои вопросы. Что касается фото. То, что неудобно, учитывая сегодняшние технологии, я думаю, можно это решить, когда вы впечатываете в странице, касающиеся факта, если текст внизу, когда вы впечатываете, это блокирует вас. И это не автоматически перемещается на следующую страницу. То есть нужно тогда это удалить, перенести на следующую страницу и так далее, если смотрите три страницы. Ну, конечно, можно это пережить, но на основании стандартов 2016 года есть какой-то решение. И еще один момент, который неприятно удивил на разных контрактах PDF, заполненное заявление не показывает одинаковый текст, а вообще иногда не показывает. Вот я загружаю PDF на свой компьютер, посылаю коллеге, оно реально может и вообще не видит какой-то текст. Или вообще это текст совсем другой по сравнению с то, что я послал. Я послал по господину Икс, коллега открывает, а предыдущий файл касался госпожи Z, то заявление по господину Икс появляется госпожа. Нет других программ по сравнению с Акробатом. Конечно, Акробат это бесплатно, но люди могут использовать и другие программы, тоже открыты. Но это не работает, не удаляет, не они связаны с Евреями. Да, я отвечу на это. Мы разработали. Почему это сделали? Почему вот столько ридеров удобных? Файлфокс есть подает. Chrome, другой ридер подает. Есть разные PDF. И для нас не имело смысла разрабатывать это для всех стандартов. Это связано с тем, что это открывается не на платформе ридер. Это можно скачать бесплатно, я бы сказал, что в заявлении нужно использовать Dolby, потому что Dolby, мы делали тесты, мы поняли, что разрабатывать системы для многоплатформы, это будет кошмар. Поэтому Reader Dolby это... универсальный, если у вас проблемы, свяжитесь со мной, мы тогда проведем дистанционную сессию с вами и проверим. Но почему я говорю об этой проблеме, это как раз в Adobe происходит. В Adobe это не работает. Да, но нужно Adobe. Вот эти вопросы могут быть более эффективно сидеть на второй сессии с Джоном на второй половине. Если только нет вопросов общего интереса. Извините. Вы на меня смотрите, да. Это очень общий вопрос. И почему-то в городе есть Word, но все-таки Word, и Word это не универсальная программа. И Adobe Reader, это достаточно универсальный. Но там много конкуренции происходит, как вы знаете. Но выбрали это, потому что каждому доступно это бесплатно. Потому что это хуже, чем купить самолет, билет на самолет.
Меня
вообще вопросы, я использовал это в этом году 24
я попытался
вот даже два заявителя я не нашел, где второго заместителя должно быть, если я нашел и потом это принцип для всех там, вот, допустим, где стоит пары одного пола. Это непонятно, что эти люди образуют пару. То есть мы должны во всех стилях направить задачу для того, чтобы быть уверенным. И если есть время для, место для второго фамилии и так далее, если Excel. Но вот как можно сказать, что это семья? Я понимаю, о чем вы говорите, о другие системы, которые позволяют записать адреса и так далее, Excel. Но в этом случае я посмотрю, если вы можете направить мне email, я, может быть, это можно поставить в ячейке, в скобках. Я бы предложил, чтобы вы задержали Джона, да, именно под стражу его взяли. Технически это начинаются вещи, поэтому я предлагаю обратиться напрямую к Джону в конце сессии и сказать, какие есть конкретные вопросы. Но есть вопрос общего характера, а именно электронная коммуникация. Я бы хотел, чтобы Майкл был по пилотным докладам, восстановление у нас было по более существенным вопросам. И заместитель секретаря секции 2 имеет дополнительную информацию по статистическим данным в отношении комитета. Итак, электронные доказательства. Я хотел бы рассказать о нашем проекте, который позволит зрителям или зрителям коммуницировать в электронной форме. У нас был первый тест в 2014 году, и мы выиграли несколько страны, где это можно попытаться сделать для того, чтобы ввести эту переписку электронно. То есть как система e-mail вы можете направлять наши, ваши документы, мы публикуем. Мы тест проведем в январе. И позитивно еще. Это может быть интересно и открыто. Мы в ближайшее время запустим новую Удока, CPD, это интернет-платформа, которая будет использоваться для восстановления услуг. То есть комитет по предупреждению быта и еврейского. Социальная карта будет также на этой платформе, мы также будем делать на этапе 3-4, и вы увидите, когда вы будете, допустим, какой-то поиск, то это будет отражаться в результатах, и вы можете тогда будет напрямую иметь доступ. И потом углубленный поиск IDOC B, я понимаю, это будет кошмар сейчас, но лучше будет в новом варианте. Я говорил о ESD, мы создаем новую платформу коммуникации с правительствами, меняя интерфейс юзера, а потом технологию кодексов, у нас будут баркоды, и затем вы будете обновлять информацию, то есть не нужно будет даже печатать, и мы предложите видеофайлы для подготовки по Худоку, и наконец, я надеюсь, вы заметили, что теперь у нас есть и неофициальные языки, и у нас будут и там и брошюры, и другие материалы. Восстановление часто в отношении одной жалобы у нас 50, 60, несколько сотен даже заявлений, которые поднимаются тут же вопрос абсолютно. И озабочен повторяющимися жалобами. Но это настоящие жалобы, которые нужно переизучать, отклонять и так далее. И особенно важно в отношении установившейся прецедентной практики суда, стратегии повторяющихся дел, это попытаться достичь дружественного регулирования, автоматической обработки, это процедура, о которой говорилось. Еще один метод, я бы сказал, что мы его предпочитаем, это использование пилотных постановлений. Пилотные постановления основаны на признании того, что основание, почему столько существует повторяющихся жалоб, потому что эти жалобы связаны с структурами, системными пробелами на национальном уровне. И в конце концов, основа этого, это то, что что-то неправильно работает. И идея в начале 2000-х годов Браховского постановления по делу Браховского сказать государству, у вас есть структурная проблема, которая порождает следующие вопросы. То есть выявляется структурная проблема в постановлении, а затем накладывается на государство обязанность решить эту проблему или отменить какой-то закон, изменить его с учетом постановления суда и урегулировать положение других заявителей. Как вы видите из этого краткого описания, это было революционным развитием такого рода постановления суда. Впервые мы даем приказ суду в обязательстве постановления, что они должны обратиться к структурным проблемам в своем национальном законодательстве. Я вспоминаю 2004 года, когда было это постановление по делу Брановского, когда была группа агентов в комитете по правам человека, и объясняли, в чем основа этого. Мы считали, что они целесообразны для международного суда. Постановление выпускать по одной жалобе, мы хотели бы рассмотреть ключевые проблемы, корни этой проблемы. Был протест со стороны агентов, а это не соответствует культуре суда, это не имеет юридической основы на основании конвенции. Вообще было отторжение такое со стороны агентов. Но это было 2004 год, а сейчас 2014 год. Полная поддержка пилотных постановлений. И это установилось достаточно быстро, потому что существуют последовательные логические на пилотные постановления. И на Брайтерской конференции государства стороны поддержали это, и был обращен призыв осуществлять эти постановления как можно более эффективно. Но было еще два момента, я не буду углубляться, но хотел бы упомянуть. Количество постановлений резко выросло за последние 5 лет. С 2009 по 2009 год было 9 пилотных постановлений. С тех пор у нас 34 пилотных постановления. Но исключительный вот этот характер, это может показаться, что это не такая большая цифра, но это значительно. Момент, что мы это развиваем, явление это в пилотных постановлениях, и это будет продолжаться. Второй, связано с правилом 61, правил суда, правительство принимает пилотное постановление на основе того, что суд будет регулировать это. Сейчас это сделано в правиле 61. Там достаточно подробно излагается это правило, в котором предусматривается регулирование определенное. Уровень этого регулирования, я не буду вдаваться в подробности, какие положения, как консультация со стороны, приемлемости, целесообразности принятия такого пилотного постановления, приоритетное рассмотрение пилотных решений в суде, суд может перенести, допустим, или не переносить пилотное постановление по другим делам. Правило 61 разрабатывалось достаточно долго, но оно теперь удовлетворяет практически всех. И это пример того, как суд может принимать такие постановления. И еще один новый момент связан с типами дел, которые выбираются для пилотных постановлений. На первом этапе по делу Брановского и другие по против Польши, Чепская, которая, может, вы знаете, позиция суда заключается в том, что мы занимаемся только структурными проблемами национального законодательства, которое можно вот определить или выявить. И это был такой осторожный подход. От него мы не отказались, если вы посмотрите на пилотное постановление, которое используется по делам, допустим, условиям заключения тюрьмы, длительности судебной процедуры, то структура включает не только структурные вещи, но и эндемические проблемы, как неисполнение судебных решений, длительность судебных процедур, даже более такие масштабные дела, касающиеся Румынии, по неисполнению момента, возвращаясь к тому, что я уже сказал, вот эта процедура, которая достаточно исключительная для международного суда, теперь широко принята. Мы с большим интересом посмотрим, как это будет развиваться. И это подтвердило свою обоснованность, если говорить о таких проблемах, как повторяющиеся дела, которые действительно затрудняют работу суда. и мешают рассмотреть более важные дела. Спасибо. Майкл, какие-то вопросы есть? Да, пожалуйста. Я хотел бы...
Well, that, that,
that. Well, I was wondering if you can tell us about the kind of choice criteria держат в основе выбора полных пилотных постановлений, частичных и применения статьи 46, потому что с другой стороны не совсем ясно. Допустим, по условиям содержания был дело Джани против Италии, там было мягкое применение в отношении Румынии по делу Якова. Нет простого ответа на это. Вы правы, что есть там мягкое применение. Да, мягкое пилотное постановление, но это не настоящее пилотное постановление, потому что там не это юридические обязанности государства. Я бы подошел к следующему вопросу. Все дела могут быть рассматривать как полностью пилотные. И это вопрос для суда среди соображений, как реагируют стороны, подпадает ли это под правило 64. Вот правительство говорит, нет, вопроса нет, чтобы это было пилотное постановление, это отдельное дело и так далее, но тем не менее мы можем все-таки продвигаться вперед. То есть суд не хотел бы оказаться в ситуации, чтобы вот он выделяет много времени, энергии, разрабатывает пилотное постановление, а оно ничего не дает, потому что это было в отношении дела Иванов против Украины. Возникает этот вопрос процессуальный. Так что тут деликатный выбор должен быть сделан судом. И в отношении повторяющихся жалоб, насколько целесообразно принимать полномасштабное пилотное постановление. И прошло время, сейчас вот вырисовывается такое мнение, что может быть что-то не созревает, не созрело, поэтому применяется такой более мягкий подход. Но они оба подхода обоснованы, но более мягкий подход поясняет комитету министра, что вот может быть пилотное постановление, нужно строже к этому подходить. Спасибо. Но с точки зрения вот судебной, опять же, как мы и обсуждали ранее, часто нет какой-то математической формулы, которую можно предложить. Да, если классика такая, Броневский, да, классика, понятно, стороны согласились на процедуру, учитывая особенное количество рассматриваемых заявлений по этому вопросу. Но есть дела, где судьи считают, что ну, вот это конкретное дело, учитывая интерес, положение страны, как отдельное постановление, статья 46, но там нет оперативной части по разным основаниям, и частично учитывая характер вопроса и реакцию. То есть вот, собственно, два вопроса, которые нужно учитывать. Или серьезность ситуации, сколько заявлений, я бы сказал, с точки зрения вот, судьи, осознания этого судьи, нужно подумать, когда принять пилотное или отдельное постановление палаты. То есть здесь такая гибкость существует. Так что такого какого-то математического подхода быть не может. Все зависит вот от характера дела. Вот, теперь вы могли бы ответить на вопрос? Да, во-первых, доброе утро, и быстро возвращаюсь к вопросу о повторяющихся заявлениях с точки зрения комитета. Как вы сказали, госпожа председатель, эти заявления рассматриваются на основании решения, дружественного регулирования, на основании заявления, но есть, тем не менее, дела, которые должны до постановления быстрое исследование ходока. Мы стараемся сделать его более легким для консультаций, но лучше, чем заказывать билеты в EasyJet. Не знаю, как удается это или нет. Можно попытаться. Вот быстрое такое рассмотрение, постановление со стороны комитета по процедуре, длительности процедуры. У нас было более 900 постановлений с 1 января 2014 года. Но мы можем во время перерыва выбрать и посмотреть, сколько постановлений, какие там цифры. Я говорю о постановлении, да. О постановлении. Хорошо. Вы что-то хотели спросить? Власть Гремича, Центр правовых ресурсов Молдовы. Мы видели ряд пилотных постановлений ГУСП и видим постановляющие дела. Поступают в суд, и многие из них рассматриваются в пилотных постановлениях. Суд считается ли сообразным?
Discussions.
Укрепить или усилить дискуссию в Комитете министров или помочь Комитету министров быстрее решать проблемы с исполнением решений. Или вы не считаете это необходимым на данном этапе? Это первое. Второе. Касается проблем с пилотными решениями. Что после принятия пилотного решения должно делаться? Например, решение по Бурдову говорит о трех видах дел. Например, подача заявления самим заявителям, представителям до вынесения решения. И дело, принесенное заявителем до пилотного решения. По делу Бурдова сказано, что третья категория не требует исчерпания всего комплекса правозащиты. С другой стороны, в некоторых случаях денежный аспект не возникает. Нужно лишь исполнить решение, которое не носит денежного характера. В последнее время, даже в тех случаях, когда государство выступает с односторонним заявлением, не ставится вопрос об исполнении решения, а ставится лишь вопрос о внесении денежного предложения, после чего суд как бы имеет право вычеркнуть решение как исполненное. Правильно ли это толкование? Или же, в случае второй категории, суд будет добиваться, чтобы основное решение, которое еще не исполнено, было надлежащим образом исполнено, и лишь после этого это дело будет вычеркиваться из перечня неисполненных решений. Надеюсь, мой вопрос был понятным. Да. Трудно понять, что должно было быть понятно. Я не совсем, может быть, понял вторую часть вопроса, но по первой могу сказать. По-моему, сразу видно, что требование к исполнению пилотного решения ставит совершенно иной круг вопросов, чем надзор за исполнением обычного решения. Согласно конвенции, государство должно либо выступить в декларации, либо присудить компенсацию. Комитет министров не вполне или может, комитет может воздействовать, и процедура на этот счет работает. Что касается процедуры пилотного решения, то иногда требуется, чтобы была устранена очень коренная проблема внутреннего законодательства. И здесь требуется иной подход к обеспечению исполнения решений. Могу сказать, что на протяжении многих лет, особенно в ходе дискуссии о реформе, наш суд постоянно напоминал Комитету министров о необходимости применять совершенно иной подход к обеспечению исполнения пилотных решений. В какой-то мере это дало результат. И к правилам процедуры комитета министров внесена поправка, согласно которой, если речь идет о каком-то решении, то оно должно являться приоритетностью. И комитет министров согласился с необходимостью применения иного подхода и предпринимать шаги в правильном направлении, если они вообще возможны. Это очень сложный вопрос. Дискуссия будет продолжаться. Я могу сказать, что в будущем году в Брюсселе состоится в марте очень важная конференция, посвященная вопросу обеспечения исполнения решений. Одним из пунктов повестки, который, несомненно, будет, станет обсуждение тех шагов, которые должны предприниматься для того, чтобы исполнение пилотных решений было оптимальным. Чисто формально. Можно было бы поставить вопрос о назначении эксперта, который обменивался бы с правительственными чиновниками мнениями по поводу того, исполнено или не исполнено решение. Здесь много технических областей. Даже посмотреть на дело Качапского. Там были и временные оперативные меры, и другие. Так что здесь нужен реальный эксперт в этой области права для того, чтобы преодолевать общее сопротивление. Это первая часть вашего вопроса. Второе. Дела, по которым выносились пилотные решения, касались нескольких направлений. Например, репатриация. Если государство согласится, то оно выносит, исправляет процедуру, исправляет внутренние средства правовой защиты. Первое дело касалось и было решено дружественным регулированием. Это первый путь. Если дело возвращается в национальные суды, если не возвращается в национальные суды, то ситуация замораживается. И лицо обращается к государству с требованием принять меры общего характера. И если меры принимаются, то дело размораживается и в некоторых случаях пересматривается. Если пилотное решение не дало плодов, то суд в рамках соответствующей процедуры должен принимать иные решения. С другой стороны, если государство, и это касается одной из частей вашего вопроса, если государство принимает меры общего характера, и они дают эффект, то суд, повторяющиеся дела, уже не будет принимать никаких решений, поскольку меры общего характера приняты. Майкл, опять же, эта работа не завершена. Продолжается изучение разных путей, и в следующем году будет результат. Прерываемся на обед, но до этого хочу сообщить, что мы еще не подошли к обсуждению приоритетов, а именно как разбираться со сложными делами. А мы имели дело с такими случаями. Меня не будет. Я пользуюсь возможностью сказать, что Родригес расскажет о последней работе, то, что касается определения приоритетности дел. Вы, в принципе, знаете, о чем речь. Эта процедура действует с 2009 года, и мы будем продолжать обсуждать, как суд определяет приоритетность, какая процедура. Хочу первое подчеркнуть. Этот вопрос неизбежно встанет. Будет обсуждаться объем каждой из трех категорий приоритетности и можно ли более гибко подходить к этому объему, какие организационные проблемы или вопросы возникают. Например, по категории 2 приоритетные дела. Хочу еще раз подчеркнуть, Вас не должно удивлять, что есть дела, например, по статье 6, по которым решение палатой принималось. И могут спросить, почему это дело не относится ни к одной из трех категорий. Потому что вопрос мнения судьи важен. Судья решает, какое дело из общей массы идет первым или первее. Здесь целая масса организационных проблем. Я думаю, что это будет обсуждаться, но я приношу извинения, что после обеда не могу быть находиться с вами на этой стадии. Благодарю вас, госпожа. Прерываемся.